Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Видения в Вишняках, протоиерей Максим Кравченко. Отец Максим, здравствуйте!
Добрый вечер!
Мы рады приветствовать вас в нашей студии.
Уважаемые ведущие, дорогие братья и сестры!
Батюшка, сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые присылают нам наши телезрители, а также мы ждем звонков, которые будут озвучены, и мы постараемся ответить на вопросы. Телефон прямого эфира нашей студии в Москве 8-495-781-49-54. Звоните, пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Батюшка, первый вопрос. «Когда я думаю и сожалею о грехах, то впадаю в уныние, так как понимаю, что грехов моих больше, чем я их замечаю на самом деле. Как сочетать раскаяние в грехах с надеждой на милосердие Божие?» Какой глубокий вопрос нашего телезрителя.
Вопрос очень хороший, глубокий. Вы знаете, мы живем в такое время удивительное, когда любое святоотеческое предание, назидание, проповедь доступна каждому человеку. То есть это не атеистические годы, когда люди иногда не имели возможности прочитать даже Новый Завет свободно и спокойно. Эти книги были недоступны, поэтому о таких понятиях, как Иисусова молитва, борьба с помыслами, искушение, совмещение христианского подвига с обычной жизнью в миру, об этом знали единицы, наверное, монахи, духовники только, наставники. И они, конечно, как могли, пытались этому научить людей, передать им эти духовные знания, этот духовный опыт. Сейчас нам достаточно открыть письма оптинских старцев, почитать, что о покаянии и молитве, к примеру, писал святитель Феофан Затворник. Открыть письма духовным чадам игумена Никона Воробьева. Замечательные назидания духовного человека, который жил в 20-30-е годы прошлого столетия. И вот там как раз на все эти вопросы, недоумения, есть совет и есть ответ. Поэтому, конечно, можно об этом спросить своего духовника. Это самый простой способ, и, возможно, именно с этого и следует начать. И он, зная вас лично, исходя из каких-то ваших личных особенностей, ответит вам, учитывая вашу индивидуальную какую-то ситуацию, черты характера. Может быть, укажет вам, что то, что вы считаете грехом или ставите себе в великую вину, на самом деле не заслуживает того, чтобы об этом так уж сильно убиваться и тем более впадать в уныние, которое само по себе является смертным грехом. Но если ответить в общем на ваш вопрос сразу и сейчас, то можно вспомнить наставление замечательного святого преподобного Силуана Афонского, нашего соотечественника, который подвязался на Святой горе Афон. Вот он очень кратко для себя все это сформулировал так: «Держи душу в аде, но не отчаивайся». Он говорил, человек, христианин, должен считать себя уже осужденным грешником, уже считать, что он за свои грехи находится в аду, но при этом не отчаиваться, зная, что над ним еще не вынесен окончательный приговор, и что милосердие Божие, оно не ограничено, оно неизреченно. Поэтому, когда мы осознаем свои грехи, не надо делать, как Иуда Искариотский, который раскаялся, но не покаялся, бросил сребреники, признал и сам себе сказал, что он предал кровь неповинную, но не пошел каяться, как апостол Петр, оплакивать свой грех. Он пошел и удавился. И вот до этого состояния отчаяния ни в коем случае себя нельзя доводить. Нельзя этому поддаваться. Нельзя здесь идти на поводу у бесов, которые сначала не дают человеку осознать свой грех, просто чтобы человек жил, не задумываясь об этом. Если человек над этим задумался, то они начинают представлять ему грех настолько страшным, настолько ужасным, что уже, как они нашептывают человеку, человек и спасения недостоин. Это тоже неправильно. То есть, осознавая свои грехи и благодаря Бога за то, что Он открывает нам глаза на наши грехи, дает нам это познание своей греховности, осознание ее. При этом тут же надо Бога просить о том, чтобы Он не позволил, не попустил нам впасть в уныние, в отчаяние, в какую-то депрессию, или, напротив, в какое-то саможаление, в обвинение во всех своих поступках окружающих, что вот виноваты те, если бы не такая ситуация, я бы так не поступил. Вот все это неправильно. Правильно – это принести Богу покаяние, сказать: «Господи, я согрешил». Как блудный сын в евангельской притче. Он осознал то, что с ним произошло. осознал, понял, что он дожился до общения со свиньями и сказал: «Я виноват, пойду к Отцу моему Небесному». То есть он не впал в уныние, он не повесился. Он пошел обратно, вернулся к своему отцу, вернулся в отчий дом и получил и прощение, и возвращение ему сыновнего достоинства. Вот так и мы с вами должны, конечно же, поступать. Но подчеркну то, с чего я начал. Обязательно нужно читать святоотеческую литературу. Простенькую, письма оптинских старцев, проповеди, воспоминания, жития святых, современных святых, жизнеописания, в которых тоже очень многое можно подчеркнуть, как эти люди жили, как они не унывали, осознавая полностью свои недостоинства человеческие, свои какие-то грехи, грехи молодости, оплакивая эти грехи, как они ухитрялись не унывать и не терять присутствие духа, например, в лагерях, когда они сидели за веру во Христа, когда они были, находились там среди убийства, сквернословия, атмосферы вот как раз-таки взаимного предательства, отчаяния. Там, где многие люди сходили с ума, многие люди, наоборот, несли свой подвиг, исповедничество, веры и молитвы до конца. И многие после того, как выходили из лагерей, мы читаем об этом в их воспоминаниях, говорили: «Вот там я молился по-настоящему». То есть одних обстановка людей ломает, а других она, как ни странно, делает крепче и сообщает их вере новые высоты. Поэтому, конечно же, пользуясь тем, что нам сейчас можно о многом прочитать совершенно свободно и спокойно, надо, раз человек, слава Богу, задумался над чем-то, надо посмотреть, как это будет, как это должно, вернее, быть осмысленно с точки зрения наших духовных наставников, с точки зрения предания и жизни, и практики нашей церкви.
Да, батюшка, тем более в наше свободное время абсолютно все доступно.
Да,
маленькие усилия.
Бесплатные электронные библиотеки в интернете, есть приходские библиотеки. Ну и, наконец, мы с вами не первый раз уже здесь встречаемся, дорогие телезрители. Я всегда говорю, что у каждого человека должен быть свой духовный отец. Должен быть тот священник, который вас, когда вы к нему приходите, видит не первый раз. Который вас помнит, который вас знает, который о вас молится.
Угу. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрительницу, ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Да вот у меня такой вопрос, батюшки. Я только начинаю вас исковляться.
Так.
Угу. И получается, мне сейчас не то, что все интересно, я познаю. И вот я бы хотела знать, пусть меня батюшка, если что, поправит, если я что-то не так скажу. Вот посох у патриарха Кирилла, я смотрю вот иногда, и его обвивает как бы два змея.
Так и есть.
И так, правильно я сказала?
Да, так и есть.
Посередине
крест. Да, и у нас, да, и у нас же есть такой полис медицинского обязательного страхования, там тоже есть такая пипочка серебряная, и на ней тоже вот эти таких два змея. Я вот хотела бы узнать, что это значит, потому как я не могла это сама узнать. Я пошла, посмотрела в интернет. Ну, что-то мне там очень нехорошо показалось, что-то там написано не очень хорошо, что это знак такой. И я вот помогите мне,
очень хороший вопрос, на самом деле, да.
Да.
Это атрибут архиерейского богослужения.
Да, спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, это относится к разряду христианской символики. Почему у нас на многих храмах под крестом изображено то, что многие люди считают полумесяц? Что многими толкуется как победа христианства над мусульманством? И что поэтому такое толкование многих мусульман обижает, даже оскорбляет? Хотя на самом деле это не так. Это якорь. Крест как якорь, как основа нашего спасения. Вот, это не полумесяц, это стилизованный якорь. Что касается змей на архиерейском посохе, то это очень просто. Ну, во-первых, это восходит еще к жезлу Моисееву, когда он змею поразил в пустыне, как мы знаем из слов церковных песнопений. Посмотрите эти события книги «Исход». Но вообще на архиерейском посохе, с которым архиерей совершает богослужение, змея является символом мудрости. Это знак того, что этому не просто уже монаху, не просто уже игумену, архимандриту, а этому архипастырю Господь вместе с его саном дарует мудрость. Ту мудрость, которая помогает ему пасти своих пасомых. Поэтому это чисто символическое изображение, и с медицинскими какими-то такими
символами, образами.
Аллюзиями, да, оно никак не перекликается. Это именно символ, повторяю, той мудрости, которой обладает человек, которого окружающие его и старшие его собратья, рукополагая в архиерея, сочли уже достойным, уже достаточно мудрым, чтобы править паствой Христовой.
Да, спасибо, на самом деле, телезрительница за вопрос, потому что это очень важный момент, потому что мифов, судя по тем вопросам, которые к нам приходят, все-таки очень много разных предрассудков, мифов касательно вообще нашей околоцерковной даже жизни, не только церковной и так далее. Батюшка, вот у нас есть тоже в продолжении темы об исповеди, вот тоже похожий вопрос на самом деле, но другая проблема. Человек боится признаться в некоторых грехах на исповеди, потому что город маленький и страшно, несмотря на то, что человек понимает, что это на исповеди. И перед батюшкой стыдно, в итоге иду к причастию, не сказав всего до конца.
Вы знаете, если вы доверяете священнику, который исповедует в вашем городе, несет там пастырский труд, пастырский крест, которому тоже нелегко, между прочим, совершать это в маленьком городе, это свои особенности, быть священнослужителем, настоятелем храма в деревне, в маленьком городе или в столице, везде свои трудности, свои нюансы тоже. Вот если вы ему доверяете, то надо все исповедовать и рассказывать, естественно, без утайки. Потому что любой священник знает, что за разглашение тайны исповеди, которое само по себе является огромным грехом, даже если об этом и никто не узнает, но за разглашение тайны исповеди его, в случае, если такой факт станет известен, его просто лишают сана. То есть он прекращает быть священником. Идет там в дворники, в таксисты, вот. И любой священник знает, что если не из совести, не из своего личного благочестия и веры во Христа, а просто из страха потерять сан, он, конечно, никогда такую вещь не сделает. Поэтому такие случаи, они, ну, маловероятны. Нереальны, я бы сказал даже. Когда священник будет кому-то ходить и рассказывать ваши грехи или там сплетничать. Но если вы уже очень боитесь и нет у вас доверия к этому батюшке настолько, ну хорошо, поезжайте в монастырь любой, подойдите там на исповеди вместе с другими богомольцами и повинитесь в этом грехе другому человеку. Пусть даже так. Но это лучше, чем подходить к причастию, скрыв какой-то грех. Вот если совсем коротко, я бы так ответил на ваш вопрос.
Батюшка, вот бывает такое, что некоторые, допустим, даже святые, либо воспоминания, или те же самые письма, священники описывают некоторые ситуации из своей практики исповеди, но не называя, конечно же, имен, не привязывая к какой-то личности.
Поэтому нет, ну, как относиться? Когда мы рассуждаем о нашей пастырской практике безотносительно к конкретному человеку, то здесь надо следить только за тем, чтобы даже по косвенному описанию того, что произошло, никто не понял, о ком идет речь. Тогда это не разглашение тайны исповеди. Угу. То есть никто не понял, что речь шла об вот этом именно конкретно человеке или об вот этой конкретной женщине. Поэтому, да, надо поехать, пойти, поговорить с тем священником, который вызывает доверие, который имеет у своих прихожан, у своих духовных детей добрую славу. Вы знаете, тут есть такая аналогия. Вот у вас какая-то болезнь, там, не дай бог, серьезная. И вы начинаете не к первому попавшемуся врачу стремиться попасть на прием, а записаться вот к знаменитому какому-нибудь профессору, пойти в известную клинику, где именно по этой болезни есть узкая специализация, где многолетние специалисты трудятся. Вот. Точно так же можно провести аналогию и с храмами, и с монастырями, с обителями. Пожалуйста.
Отец Максим, есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне интересно узнать ваше мнение. Есть ли различие между понятиями, названиями рай и Царствие Небесное? Если различия нет, почему называют по-разному? Допустим, Евангелист Матвей называет Царствие Небесное, Лука называет Царствие Божие. А на кресте, когда Христос говорил правому разбойнику, он сказал, сегодня же будешь со мной в раю. Различия есть в этих понятиях?
Это небольшое различие, поэтому можно даже сказать, в общем, что нет никакого различия, это слова-синонимы. Но если говорить более предметно, более конкретно, то когда мы говорим рай, мы подразумеваем райский сад. То То есть вот место, которое мы представляем неким материализованной средой обитания, вот таким вот местом. То есть рай как райский сад, рай как Эдем. Вот. А Царствие Божие – это понятие общее. Это не просто место, а это то состояние, то духовное единение с Богом, которое наступит после страшного суда для всех праведников. Вот. Но в принципе это синоним. В принципе это синоним.
Да. Если человек вследствие провала вступительных экзаменов не смог поступить в духовную семинарию, может ли он поступать заново? Такой тоже интересный вопрос.
Ну, поступать заново можно. Можно поступить не в эту семинарию, а попробовать свои силы в другой. Но вообще у нас порядок в семинарию таков, что на это поступление должно быть благословение. Причем не только своего духовника и человека, который пишет рекомендацию, а еще и правящего архиереи. Поэтому тут надо начинать разговор о повторном поступлении в духовное учебное заведение именно с ними, с теми, кто писал рекомендацию, и с владыкой, который благословлял это поступление в какое-то конкретное духовное учебное заведение нашей Русской Православной Церкви. И дальше уже посоветоваться с ними, взять их благословение.
Вот так вот все просто, на самом деле. Но ведь даже я вот помню, поступал в семинарии, вы знаете тоже, если ты не поступил с первого раза, ну, многие пытались, второго, с третьего, и кто-то даже с пятого, шестого поступал. Ну, видимо, как-то нужно свою жизнь менять, либо действительно задуматься о некоторых вещах, потому что, может быть, иногда не просто
нужно,
так.
Иногда нужно, может быть, просто получше подготовиться, побольше почитать. Угу. Вот. И помолиться еще год. Походить в храм, поалтарничать, узнать лучше последовательность и устав богослужения, почитать на церковно-словецком языке. И, то есть, прийти, повторно поступая, уже более подготовленным человеком.
Батюшка, есть еще один дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Да-да-да, задавайте ваш вопрос.
Да, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Бог благословит. Слушаем вас.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а кто записан в книгу жизни?
Ну, такой вопрос. Кто записан в книгу жизни?
В книгу жизни записан тот, чьи имена знает Господь Бог. Больше я ничего вам сейчас сказать не могу. Это ведомо одному Господу Богу. Так же, как и день кончины мира, о которых Христос сказал своим ученикам, что о том дне и часе не ведает никто, только Отец мой Небесный. Поэтому и имена, записанные в книгу жизни, они ведомы только одному Богу. Наша с вами задача — стремиться туда попасть, стремиться оказаться среди стоящих одесную по правую сторону от Спасителя.
Спасибо за вопрос, Батюшка, спасибо за ответ. Вот, продолжая тему исповеди, подскажите, пожалуйста, как правильно говорить на исповеди, как правильно описать свои грехи?
Это очень хороший вопрос, за который я благодарен нашим слушателям. Поскольку у исповедников, у людей, которые стоят в очереди на исповедь и исповедуются, проблема, как правильно исповедовать, а у нас, у священников, эту исповедь принимающих, точно такие же иногда возникают проблемы. Как успеть всех поисповедовать, особенно в большие праздники? Ну, например, перед пасхальной службой или в день Великого Четверга, да, на Страстной Седмице Великого Поста. Как при этом принять у человека его покаяние, чтобы и сам человек осознал, что его выслушали, и не только успели выслушать, а вот именно выслушали. Поэтому с точки зрения священника, к которому подходите, я бы просил не говорить ничего лишнего, каких-то незначительных подробностей. Не надо иногда даже называть имен. Поймите, что все, что нужно, священник вас спросит сам, если в этом есть необходимость. То есть вы подходите и говорите: «Батюшка, на предыдущей неделе я снова ссорился со своей женой, гневался, допустил даже сквернословие, каюсь. Не читал, как положено, регулярно утренние и вечерние молитвы, каюсь. Ругался за рулем, когда меня подрезали. Не сдержался. Каюсь». Все. Вот исповедь состоялась. Все дополнительно, что нужно священнику спросить вас, если нужно, он вас спросит сам. Ну и еще есть момент. Если вы чувствуете, что вам нужно у священника спросить какой-то совет и прочее, то подойдите на буднях, подойдите во время службы вечерней или после нее поговорить со священником. Но не в самый день праздника, не в воскресенье, когда стоит на исповедь и толпа детей, и толпа причастников, и когда к человеку, к священнику очень часто приходят люди, которые пришли на первую исповедь. Они ничего не знали, поэтому-то они пришли в воскресенье на литургию. И, конечно, таким людям священник будет уделять больше внимания. Вот их ему иногда придется и о чем-то повыспросить, расспросить, что-то объяснить. Вот. Поэтому, если вы не первый раз приходите в церковь, вы уже немножко знакомы с расписанием богослужений, с тем, как в вашем или в том храме, в который вы пришли, совершается исповедь, в какие часы, то постарайтесь тогда, если вам нужно немножко больше времени, подходить к священнику, когда у него меньше исповедников. Вот это мое просто пожелание.
Ну, или иногда просто реально договариваются о встрече, просто возможно.
Да, да.
Подстраиваться
к нам
под
же
планы
подходят люди и говорят: батюшка, я хочу с вами обсудить вот свою сложившуюся жизненную ситуацию, когда с вами можно присесть на лавочку и поговорить минут 5, 10, 15. Вот священник вам сам назначит время. И это уже будет не только исповедь, но и вот беседа, разговор какой-то, духовный совет, ответ.
Вот я все-таки думаю, что нужно еще даже посоветовать не бояться подходить к священнику, потому что многие вопросы возникают из-за того, что действительно, может, даже не сколько сложно, а сколько стесняются просто подойти и спросить.
Нет, стесняться не нужно. У нас сейчас, особенно в больших городах, при каждом храме есть дежурный священник, который вот сегодня он ответственный, например, за поступающие там телефонные звонки. Сегодня, если, не дай бог, кто-то начнет умирать, ему звонят, он сразу готов уже ехать, его не надо там из дома выдергивать откуда-то. Поэтому обратитесь в храме, попросите телефон дежурного священника, позвоните сначала по телефону. Или подойдите, если он в храме сидит, дежурит или стоит, молится, подойдите с ним, поговорите вживую. Вот так вот. Во всех крупных городах это сейчас совершенно не является проблемой.
В общем, не надо стесняться, батюшка.
Да, стесняться не надо.
У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем, ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Лубинки, и у нас вот тут три храма в округе. И у нас совершается во всех этих храмах литургия, все причащаются. Народу не очень много, вот, но, тем не менее, не бывает вечерней службы. Никто на вечерних службах не бывает, и только приходит на литургию и причащается.
Да.
Это соответствует правильному, так сказать, уставному, уставной жизни церкви.
А вечерняя служба сама по себе бывает?
Нет, не бывает.
А, ее не бывает.
Я понял ваш вопрос, спасибо вам большое. Это частое, к сожалению, явление в нашей глубинке, когда священник и рад бы совершать вечернюю службу, но никто не придет. Или придет 1-2 человека. И поэтому в таком случае эта вечерняя служба, вечерняя, утренняя, часы, переносится на утро. Поэтому вам нужно просто подойти к настоятелю храма и уточнить, совершается ли у вас в храме вечернее богослужение с утра. В таком совершении, конечно, нет никакого нарушения, нет никакого греха, особенно если это совершается с ведома благочинного и правящего епархиального архиерея. Вот, поэтому я думаю, что, скорее всего, в тех храмах, о которых вы говорите, вечернее богослужение частично или даже полностью, без сокращений, совершается утром, а потом, собственно, совершается и литургия. И пока идет эта часть этого вечернего богослужения, перенесенная на утро, там, например, начало службы в 7 часов утра или в 8, да, священник исповедует, священник готовится к совершению литургии в алтаре, совершает проскомидию. Затем, собственно, начинается литургия. В этом нет ничего страшного. Но вот этот момент, ваш вопрос, его нужно уточнить у настоятеля храма, того или иного.
Ну, бывает такое, что священник не успевает. Ну, бывает же, да, что один священник на много храмов. И где-то в одном храме, получается, совершается вечернее, а в другом храме физически не может.
Это все уже индивидуально, это все по-разному бывает. Вот. И от священника здесь зависит, и от прихожан иногда. Поэтому...
А вот что делать прихожанину, который вот причастится в воскресенье, но в субботу он не может попасть на всенощную? Потому что он же физически просто нереально.
Предупредить своего батюшку, который для него является духовником, взять у него благословение на такое вот невольное нарушение. Объяснить батюшке, как долго это будет продолжаться. Всю жизнь он не будет посещать по субботам. Или это вот разовое там, нарушение. Да? Потому что мы все-таки с вами должны быть в субботу вечером на всенощной. И в воскресенье утром на литургии. Поскольку это две части одного богослужения, которое раньше, в христианские времена, да и сейчас там, в монастырях, например, оно совершается всю ночь. И то, что мы с вами служим вечером часть, а потом утром приходим на литургию, все это совершалось и совершается подчас и сегодня неразрывно, как одно целое богослужение. Но это очень длинно, это нам с вами, людям современным, особенно там семейным, людям, у которых работа, людям, которым надо прийти домой еще приготовить ужин для своих домашних, это очень обременительно. Поэтому вот это вот единое богослужение разделили на две части. На вечернее богослужение, всеночное бдение, например, в субботу вечером, и, собственно, литургии уже утром, когда мы с вами причащаемся. Но мы с вами должны стремиться быть и там вечером накануне, и утром в воскресенье на службе. Это наши святые часы, минуты, которые мы посвящаем Богу хотя бы раз в неделю. Вот это наша, конечно, обязанность, если мы как-то хотим Богу послужить, как-то Его поблагодарить, о чем-то Его попросить, то мы должны своими ногами прийти в наш храм. Это наш храм, мы Его прихожане.
Да, батюшка, вот следующий вопрос. Так вот, скажите, пожалуйста, как часто можно причащать детей? Не станет ли частое причащение для них чем-то обычным?
Опять же, это вопрос индивидуальный. Я думаю, что его, этот вопрос, надо задавать тому священнику, который ваших детей знает, видит, исповедует. Может быть, вы даже дружите семьями. Может быть, он одной семье скажет почаще причащать детей, а другой, может быть, и пореже. Но в целом, нет, причащение не станет для ребенка чем-то сильно привычным, если он будет видеть, что люди вокруг него, и в первую очередь его родители или бабушка, дедушка, сами относятся к причащению с благоговением, что причащение – это праздник, что причащение – это некое особенное событие, не рядовое какое-то вот момент, элемент воскресного дня, а это событие, перед которым все молятся, просят друг у друга прощения, стараются прийти в храм в особой праздничной нарядной одежде. И когда ребенок спрашивает, почему, ему объясняют, это все ради причащения. Мы идем причащаться, это величайшее таинство на земле. И когда ребенок будет понимать потихонечку, со временем, что и как, то я не думаю, что он привыкнет. Вот. Но в любом случае частота причащения как ребенка, так и взрослого, все это индивидуально решается с вашим духовником, с вашим священником.
Батюшка, давайте послушаем вопросы телезрителя, постараемся на него ответить. Здравствуйте, мы вас не очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем.
Скажите, пожалуйста, как молиться за некрещенных, усопших родственников?
Спасибо за вопрос. Вопрос горький, вопрос, к сожалению, распространенный. За некрещенных, усопших родственников мы можем в храме, на каноне, это особый поминальный столик, который есть в каждом храме, на котором ставятся нами свечи за упокой, мы можем поставить за некрещенного человека в храме свечу. Поскольку свеча – это что такое? Это символ нашей молитвы. Мы можем за некрещенных родственников, если, конечно, не идет речь о самоубийцах, мы можем молиться дома в домашней молитве. Мы можем поминать их, приходя навестить их могилки на кладбище, помолиться на кладбище о них. Но, к сожалению, за некрещенного человека мы не имеем с вами права подавать записки в алтарь, писать его имя в синодике. К сожалению, к великому и глубокому, это так. Поэтому единственное, что мы можем, это молиться за человека про себя, молиться за него в храме, но не подавая, повторяю, его имя напоминовения в алтарь, не записывая его в синодике, в особые поминальные перечни, книжечки. И можно поставить свечу за этого человека, когда вы приходите в храм. Вот, насколько мне известно, это все.
А как вот есть, как быть с поминовением, если ты не знаешь, крещен или нет? Такое бывает.
Очень просто. Мы пишем имя этого человека в записке о упокоении, но в скобочках добавляем о упокоении раба Божьего такого-то, и в скобочках добавляем «аще крещен». Аще – это «если» по-славянски. Или можно даже по-русски написать «если крещен». То есть неизвестно, крещен или нет. «Если крещен». И священник, поминая это имя, понимает, что речь идет о человеке, который неизвестно, крещен или нет, но а вдруг он крещен. Поэтому его имя в записочках пишется. Но если точно известно, что он крещен не был, то этого уже, к сожалению, делать нельзя.
Вот обычно, когда человек умирает, да, читается псалтырь. Там определенный последний. Вот тоже вопрос телезрителя, когда вот взялся читать псалтырь по новопредставленному, в этот момент чувствуешь какие-то нападки, какое-то вот недомогание и так далее. Вот как вот здесь правильно к этому относиться?
Я понял, да. Спасибо. Во-первых, на чтение псалтыри по усопшему обязательно необходимо брать благословение у священника. Потому что это подвиг. И если этот усопший был не совсем праведной жизни, есть грехи, которые стоит вымаливать, грехи этого человека, я имею в виду ушедшего в ту жизнь, то бесы могут начать мстить молитвенникам самочинным. Поэтому на чтение псалтыри по нашим родным, сродникам, на вымаливание их фактически, надо брать благословение, обязательно своего духовника сказать, объяснить, что за человек, как он жил, кто он вам, и взять благословение на чтение псалтыри. И тогда таких вот моментов, когда душа начинает испытывать страхи, тревоги, беспокойство, какие-то страхования, выражаясь нашим святоотеческим древним языком, языком церковного предания, тогда вот этого уже не будет, поскольку человек не сам взял на себя такой подвиг, а несет его как послушание, несет его по благословению вот этого чтения псалтири.
Вот так вот. Еще такой интересный вопрос. Скажите, почему женщине нельзя входить в алтарь? И почему надо иметь определенное одеяние? Ведь для Господа все мы едины, мы люди живые.
Я начну с второй части вопроса. Угу. Знаете, даже когда люди идут в гости, они стараются как-то одеться. Когда у людей какой-то праздник, они стараются одеваться соответствующим образом. Если человек военный, то он обязан носить форму. Особенно если он на службе, а не дома там с друзьями в лесу на рыбалке. Если человек священник, то он тоже в алтаре не имеет права ходить и совершать службу без соответствующего деяния. Поскольку соответствующему моменту соответствующее, приличествующее одеяние. Тут как бы это аксиома. Это не должно вызывать не только удивления, но, мне кажется, даже и вопросов. Что касается того, почему женщина не входит в алтарь, вы знаете, в редких случаях входят, особенно в женских монастырях, по особому благословению. Но в целом не входят, действительно. Даже девочки, даже маленькие, даже трехлетние. Единственным таким исключением была Пресвятая Богородица. Это событие ее праздника, введение во храм. Почитайте, пожалуйста. Ведь ее фактически ввели во святая святых, то есть в алтарь ее ввел первосвященник, поскольку он Духом Святым увидел в ней необычную девочку, необычного ребенка. Так вот, в алтарь, если кратко очень ответить на этот вопрос, женщина не входит потому, что алтарь – это место для священнослужителей и для священства. А у нас церковь православная женского священства не знает и не знала никогда. Поэтому алтарь, он для священников. А священником у нас может быть только мужчина. Вот по этой причине женщинам в алтаре просто нечего делать. Это место, где женщине никак нельзя себя проявить, потому что это место, оно для священства, повторяю еще раз, для совершения священнодействий. Единственное есть исключение, это, повторю снова, в женских монастырях, где монахиням по особому благословению разрешается прислуживать при богослужении при крайней необходимости. Вот только так.
Здесь, Максим, есть еще один звонок.
Да, конечно.
Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В момент поминовения усопших в церкви раздают записочки, чтобы присутствующие на панихиде тоже зачитывали эти записки. И некоторые имена непонятны. Не будет ли это грехом, то, что мы не все имена понимаем, и поэтому не все их произносим?
Понял вас.
Спасибо большое.
Да, спасибо за вопрос. Есть такое, когда батюшка, священник, совершающий литию или панихиду, чувствует, что он никак уже не справляется, или он просто уже действительно переустал, переутомился. Может быть, удивительно, кому-то это слышно, так бывает. Священники тоже люди, они тоже устают. Он просит присутствующих помочь и раздает им записочки, чтобы они помогли ему их прочесть. Благословляет их на это, сам читает. И вы знаете, ситуации, когда при этом попадается неразборчиво написанное имя, с ней сталкиваются все, даже священники. Мы очень хорошо разбираем почерки людей, но иногда бывает, невозможно прочесть. И тогда надо поступать очень просто. Без всякого смущения надо сказать: «Господи, помяни этого человека, его же имя ты, Господи, веси». По-славянски, а по-русски это будет звучать так: «Господи, помяни этого человека, имя которого ты сам знаешь». И все, и читаем дальше. те имена, которые понятнее. Ну и в связи с этим, конечно, у нас у священников всегда к тем, кто пишет эти записки, к людям, всегда есть просьба писать поразборчивее.
Вот еще такой интересный вопрос. Вот я понимаю, что испытания даются за грехи, но как справиться и не впасть в уныние, если ребенка-подростка надо лечить? Ну, со мной был инсульт, я одна в городе, молюсь о прощении, но понимаю, что этого недостаточно. Что еще нужно сделать, чтобы получить Божью милость? Помогите, пожалуйста.
Жизненные обстоятельства, жизненные ситуации действительно у всех людей разные. Одни живут, что называется, счастливо, и внешне, конечно же, потому что без испытаний, без скорбей, без каких-то даже бывает посещений, попущений Божиих, ни один человек жизнь свою не проживает. А другие люди вот всю жизнь, что называется, мыкаются и не могут иногда даже понять, почему и что, и за что им это, и куда Бог смотрит, и как Он это вообще все попустил. Понимаете, не всегда испытания, которые с нами происходят, даются человеку за грехи. Не всегда. Не надо представлять, что Бог сидит и каждому отвешивает на небе меру горя или меру счастья, или меру тяжести, меру скорбей. Это не так. Надо, во-первых, начать с исповеди. Надо поговорить со священником. Надо объяснить ему эту ситуацию. Вот ребенок больной, вот я одна в чужом городе. Надо, чтобы священник вошел в эту вашу ситуацию и указал, где были неправы вы, где неправ был тот, кто бросил вас в чужом городе одну с ребенком. И что дальше делать? Влиться в приход, влиться в коллектив. Может быть, этот священник посоветует вам знакомого врача. Или даже поможет материально, потому что у нас сейчас каждый приход призван нести определенную социальную помощь, работу не только с молодежью, но и с больными, престарелыми людьми. Одним словом, не надо замыкаться в себе, не надо заниматься самоизоляцией, уж тем более впадать в уныние. Вообще есть поговорка такая, что мир не без добрых людей, да? Так это светская поговорка. А мы с вами должны понимать, что у каждого из нас есть, или, по крайней мере, должен быть приход. Храм, куда мы приходим, не просто свечу поставить и убежать, а храм, где мы исповедуемся, причащаемся, где мы, прихожане, знакомимся друг с другом, где священник, настоятель прихода, создает крепкую семейную общину. И эта община уже знает, что вот заболела такая-то бабушка, надо ее навестить, а батюшка идет ее причастить. Эта община сама знает, что у кого-то вот есть семья, где ребенок инвалид. Помогают, чем могут, советом, вещами, продуктами, деньгами. Поэтому мой вам совет – обратиться в храм, поговорить со священником и попросить у него даже не столько помощи, в первую очередь, для начала, а вот именно совета. «Батюшка, может быть, я что-то в жизни своей делаю или сделала не так? Объясните, подскажите, как мне попробовать изменить свою судьбу, изменить свои финансовые и прочие материальные положения?» Но начинать надо в любом случае с исповеди, с причастия. Начинать надо с покаяния в своих грехах.
Батюшка, есть еще один телефонный звонок. Конечно, давайте послушаем. Здравствуйте. В эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
слушаю. Батюшка, скажите, пожалуйста, у меня сын вот пьет, и мне посоветовали читать «Неупиваемую чашу», псалтырь. Вот, скажите, вот это можно самостоятельно делать или нужно благословение батюшки брать? Спасибо.
Да, спасибо вам за вопрос. Сочувствую вашему горю, потому что алкоголизм – это непростое явление, хотя у нас в нашей культуре он вызывает иногда больше улыбок, но на деле он вызывает очень много слез и горя, приносит в семьи. Акафист иконы Божией Матери, перед иконой Божией Матери, которая называется «Неупиваемая чаша», есть такой образ, читать можно и нужно. Но и перед этим чтением, на чтение этого акафиста, конечно же, нужно взять благословение того священника, у которого вы исповедуетесь, который вас знает, и спросить его, что еще можно сделать, чем еще вашему сыну можно помочь. Потому что есть алкоголики агрессивные, которые не желают признать, что они алкоголики. А есть люди, которые смиренно понимают, что они гибнут, но сделать ничего не могут или не хотят. И было бы очень хорошо нам всем помнить, что поскольку алкоголизм, зависимость, это болезнь химическая, химическая зависимость организма от алкоголя, его компонентов, то здесь хорошо бы помочь не только душе человека, читая о нем акафист, но и телу. То есть отвезти человека, если он, конечно, не против, на лечение в специализированный центр. Сначала, конечно, разузнав, что это за центр. Не является ли это какой-нибудь сектантской ловушкой или просто центром, где над этими бедными, несчастными людьми издеваются, из их родных выманивают деньги, но человека фактически ничем не лечат, держат в состоянии там одурманенном. Или наоборот, бьют и издеваются. Вот. Надо узнать, где такой более-менее нормальный центр, попросить священника, может быть, порекомендовать. И если алкоголик, понимая, что с ним происходит, не против лечиться, то, конечно, его нужно лечить. Многим это помогало. Не всем, но многим.
Батюшка, такой вопрос. Как правильно расставить приоритеты? Работа, учеба, дела по дому, общение с мужем. Должен ли муж помогать в делах по дому? Мой муж приходит поздно с работы. Я одна не справляюсь, и это у нас еще нет детей. Такой житейский вопрос.
Житейский вопрос. Я бы вам посоветовал, опять же, танцевать от печки, то есть начать с разговора со священником. Если не только вы воцерковлены, судя по вашему вопросу, раз вы обратились на наш телеканал за советом к священнику, то для вас совет и ответ священника имеет какую-то значимость. Спасибо вам за это. Если и муж не против поговорить со священником, то надо поговорить. Если он не очень хочет идти в храм, то я бы вам посоветовал службу психологического консультирования. Нет в этом ничего страшного, нет в этом ничего постыдного. Единственное, что, конечно, хорошо бы, чтобы этот психолог, этот семейный консультант был при этом человеком верующим. Есть, надо набрать в интернете, поискать, найти службу православной психологической помощи, служба православного семейного консультирования, что-то вот такое. Есть это в вашем городе? Обратитесь туда. Сначала одна или сразу, может быть, вы придете вместе с мужем. И там уже вам ответят, как быть тут, что вам стоит от него требовать, или, вернее, не требовать, конечно, да, а просить, намекать, а чего и требовать не стоит, и вообще неправильно таким тоном с мужем разговаривать. Это все, опять же, индивидуально. Здесь не скажешь вот так вот сразу, раз, и всем телезрителям подарил счастье. Так не бывает. Но когда вы перечисляли приоритеты, вот я бы в этот перечень добавил и поставил бы на первое место слово «молитва». Вот давайте научимся все делать с молитвой. Вы понимаете, ведь это очень просто. Встал утром, Господи, благослови, привык, приучил себя это говорить. Вот уже началась молитва. Одеваешься, Господи, помоги мне то, помоги мне это. Чистит картошку человек, читает «Отче наш» или «Богородица, Дева, радуйся». Вот она и молитва. Идет он по улице и молится. Хорошая погода, поблагодари Бога за погоду. Плохая погода, попроси Бога, чтобы он не попустил тебе простыть. Вспомнил какого-то человека, помолись о нем. Не просто думай о нем или переживай, если этот человек болен, и он тебе тем более близок, а ты помолись об этом человеке. То есть христианин должен уметь все, что с ним происходит, превращать в молитву. И тогда будет совсем другое настроение. И тогда и домашние дела, вот эти повседневные, они будут восприниматься и проходить по-другому. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что даже суп, сваренный человеком добрым, с молитвой, будет иметь совсем другой вкус, чем суп, который жена варила, будучи зело обиженной на своего мужа и чуть ли там его не проклиная. Ну, и бесы радовались, невидимо скакали по кухне. Ну, как, да, детская картинка, но она на самом деле, она существует. Вот, поэтому надо все научиться делать с молитвой. И, возможно, многие ваши проблемы рассосутся сами по себе.
Батюшка, такой вопрос интересный. Слышал, что читать Евангелие не на старославянском, это неправильно. А правда ли это?
Нет, это неправда. Не надо впадать ни в какие языковые ереси. Понимаете? Не надо считать один язык более священным, чем другой. У нас совершенно адекватный перевод Евангелия на русский язык. Выверенный, сделанный с великим прилежанием. Поэтому для начала, для человека, который только знакомится с Новым Заветом и со Священным Писанием, конечно же, надо читать на русском языке. Ну, англичанину, да, жителю Америки или Великобритании, он, конечно, будет читать по-английски. В чем грех здесь? Но если вы хотите почитать Евангелие в подлиннике, на греческом, пожалуйста, можно выучить греческий язык. Хотя в подлиннике это вообще арамейский, да? И, понимаете, Евангелие на старославянском языке, оно более близко к греческому тексту, чем русский язык. Получается, что русский язык, перевод Евангелия, был переводом с перевода. И поэтому иногда Евангелие душой и сердцем более тепло и глубже воспринимается, именно когда его читаешь на старославянском языке. Поэтому в храмах и читается у нас Евангелие на старославянском. Он более близок к греческому, он более глубок, он не настолько воспринимается нашим подсознанием обыденно, как русский язык. Русский мы слышим дома, в быту, в семье, в объявлениях, в транспорте. Зашли в храм, и тут русский язык. Для начинающих это может быть и хорошо. Но читать Евангелие по-старославянски, конечно, полезнее. Но чтобы понять, что мы читаем, перед этим нужно ведь взять, выписать непонятные церковно-славянские слова. Перевести их с помощью словаря. Понять, что это слово значит. Иже, аще, там, вельми, понеже, да? То есть, в любом случае, начинать чтение Евангелия надо на русском языке, и никакого в этом нет ни греха, ни ошибки, ни проблем.
Есть издания даже, когда параллельно идут славянский и два столбика, русский текст.
Два столбика, и можно глазами перескакивая читать то и другое, то и другое. Я так, будучи студентом в семинарии, читал Псалтырь. Мне очень нравилось ее читать, но я многие слова, естественно, не понимал. Поэтому я открывал русский псалом, читал его, а потом читал тот же самый псалом уже на славянском.
Ну, да,
и после этого я читал Псалтырь только на славянском, потому что она уже была для меня понятна.
Да, кстати, вопрос понимания тоже очень важный. Просто,
да, понимание должно быть, да. Конечно.
Так, иногда читаешь как мантра, а что читаешь? Это уже не совсем правильно, наверное, будет. Батюшка, у нас время нашей передачи подходит к концу. Вернее, уже осталось совсем немного. И хотел бы, чтобы вы обратились к нашим телезрителям с заключительным словом. Что-то пожелали, может быть, что-то рассказали.
Я хотел бы всех вас попросить молиться о событиях, происходящих на Украине. И хотел бы попросить всех вообще молиться. Мы молитву очень часто недооцениваем. Мы не видим ее, эту молитву. Когда о нас молятся, мы не слышим. Но на самом деле молитва — это великая сила, это великий подарок нашим близким от нас. Поэтому, что бы мы с вами ни делали, давайте приучать себя молиться. За рулем, за столом, даже лежа в постели, отходя уже ко сну. Давайте все приучать себя молиться. Можно своими словами, можно читать Иисусову молитву, можно читать тропарь-кандак любимой иконе Божьей Матери, которая особенно почитает сердце. Но молиться нужно. И второе, чтение святоотеческой литературы, простенькой. Не надо сразу начинать с Семёна Нового Богослова, с его трудов. Или сразу поставить себе цель перечесть все тома наследия святителя Иоанна Златоустова. Начнем с простого, с оптинских старцев, с игумена Никона Воробьева, с воспоминаний о тех людях, которые жили совсем недавно. Отец Павел Груздев, отец Иоанн Крестьянкин, вот, покойные старцы лаврские, архимандрит Матфей.
Отец Кирилл.
Конечно же, да, отец Кирилл, отец Наум. И многие-многие другие подвижники. Потому что, когда мы читаем то, что писал святой человек, этот святой человек в это время на небе о нас молится. Поэтому, читая оптинских старцев, мы заручаемся тем самым их молитвенной поддержкой. Поэтому молитва и чтение — вот это то, чего хотелось бы пожелать прежде всего самому себе и всем нашим телезрителям.
Отец Максим, спасибо вам большое за эту беседу.
Не за что. Был весьма признателен.
Я хотел бы напомнить, что в гостях у нас был протоиерей Максим Кравченко, настоятель храма Видения в Вишняках. Благодарим вас за ваши вопросы, за ваши звонки. И просим прощения, что, может быть, какие-то вопросы были не заданы, или некоторые звонки не прошли в эфир по причине того, что не успели, либо линия была занята. Звоните в следующий раз. Мы будем рады вас услышать, ответить на ваши вопросы. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Thank you.